животных с Иваном Затевахиным.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. У меня в гостях Евгений Александрович Коблик, которого я пригласил специально для того, чтобы поговорить с ним о птицах, или не совсем о птицах, о ранних птицах, если к ним можно отнести динозавров, конечно. Потому что многие считают, что птицы — это современные ожившие динозавры. Что стоит современному орнитологу легко перейти с оживших птиц на тех, кто почил уже давно?
Ну, скажем так, это...
Смелое допущение?
Нет, не смелое допущение. Эта гипотеза все больше и больше утверждается, все больше и больше имеет сторонников. И, собственно говоря, 99% людей и примерно там 80% ученых уверены, что птицы — это потомки динозавров. Не всех динозавров, а там одной из групп динозавров, но тем не менее...
Ну, на мой взгляд, важнее, сколько процентов специалистов, палеонтологов так считают.
Нет, ну тут тоже сложно. Молекулярные биологи здесь, к сожалению, не помогут, потому что до сих пор молекулярная биология не может оперировать...
Ничем, кроме пробирок.
Генами из фосильных, фоссилизованных остатков динозавров. Невозможно. Нет. Поэтому вот здесь эти методы непригодны, зато пригодны методы кладистики. Это, ну, скажем так, те методы, которые выстраивают филогенетические деревья. Вот, соответственно, определяют вот, ветвистость тех или иных деревьев, да, последовательность ветвления, отхождение тех или иных веточек. Вот, собственно говоря, с точки зрения кладистов и многих, скажем так, палеонтологов, многих морфологов, что птица действительно потомки динозавров, что динозавры не вымерли 65 миллионов лет назад, а вот продолжают свое существование в виде птиц. Ну, собственно говоря, во времена динозавров были настоящие уже птицы, в том числе и похожие на современных. Проблема в чем? Птицы возникли раньше, чем вымерли динозавры.
Ну, к этому мы вернемся, но, может быть, мы начнем все-таки, откуда пошли динозавры?
Откуда пошли?
Вот прям вот с самого, я бы сказал, начала. Вот вылезли какие-то непонятные амфибии на сушу.
Да.
Так, сколько миллионов за, наверное, 300?
Да, около того.
400?
Ну, 400 слишком много,
380.
Но... Да, где-то так.
7-8. Вот они вылезли. И какое-то время они дали огромное количество разных форм амфибий, да? А потом вдруг появляется то, что ученые называют рептильной формой.
Рептильная форма, да. Есть... Рептильная стадия организации, как бы я бы сказал.
То есть?
То есть они перестали быть связанными с водой, перестали откладывать икру в воду.
Появилось яйцо, да?
Появилось яйцо. Ну, скажем так, не совсем с непроницаемой, но все-таки не нуждающейся в воде, да? И у них исчезла рыбья стадия в онтогенезе. То есть дети перестали проходить стадию рыбки, головастика, кого угодно.
А все сразу превратились вот в таких рептилий с чешуей, там, условно говоря. Или у рептилий ведь признаки, это мы с вами, да, широкая публика судит о том, что ящерица, не ящерица, вот есть у нее чешуя или там язык такой вот, которым они, собственно говоря, ощущают атмосферу вокруг и химический ее состав, да, а серьезные палеонтологи, зоологи, они же смотрят черепа разные.
Ну там, да, гастро... нет, там масса признаков, и более того, естественно, вот эти земноводные, они неоднократно пытались стать рептилиями, и далеко не все эти попытки оказались успешными, и, собственно говоря, мы же можем даже говорить про два ствола рептильных, которые разделились очень рано, еще на стадии полуземноводных. Например, зверозубые рептилии, это была такая стадия между амфибиями и млекопитающими, некоторые так считают, да, то есть это был такой ствол, ведущий к млекопитающим современным, а другой...
То есть, ну, они даже и по внешнему виду особо рептилиями не были, за исключением, может быть, манеры ходить такой, да?
Ну, да, у них были, конечно, рептильные черты, но у них сохранялась масса черт от непосредственно земноводных. То есть у них была достаточно проницаемая кожа,
да?
У них сохранялись кожные железы, которые впоследствии некоторые из них превратились в молочные железы, да?
Ну да. Вот.
Скажем, другой, более бескомпромиссный тип выхода на сушу заключался в том, что надо обезопасить от потери воды все, да? Надо одевать скафандр из чешуй, сокращать всякие там кожные железы, надо обязательно одевать яйцо в известковую оболочку, чтобы, ну уж никак потери влаги не происходило. И этот бескомпромиссный путь привел к современным рептилиям, привел к птицам, ныне процветающим. А вот более компромиссный путь привел к млекопитающим.
Понятно. То есть отсутствие жестких кожных покровов, типа чешуи, да?
Да, да.
Способности сохранения потовых желез и прочее, прочее, что дало простор, кстати, к произрастанию шерсти потом, да?
Да, естественно. Нет, там еще были моменты.
И, соответственно, быстрее, наверное, шаг к теплокровности был совершен, потому что греться-то нечем было особо, видимо.
Ну, чешуи тоже не очень хороший теплоизолирующий материал, но возможно. Тут другое дело,
На чешуе шерсть не растет.
Это правда. Но зато чешуя преобразовалась в перья.
Потом через ход получилось, да? То есть у млекопитающих...
Ну, с перьями тоже не все так просто. Сейчас есть масса работ, которые показывают, что не из чешуи перья образовываются.
Да, но мы об этом обязательно должны сказать.
Так вот, самое главное, что вот эти рептильные предки современных млекопитающих, они же были вынуждены все-таки как-то менять образ жизни. Они стали ночными.
Да, теплокровные.
Да, отсюда и теплокровность.
Да, но они бы не смогли стать ночными, если бы у них не было бы хотя бы гипотетической возможности как-то регулировать... Тепло.
Ну, да, конечно.
Ночью-то холодно, я поясню.
Ну, да. Была сделана ставка не на зрение, дневное зрение, а на обоняние, осязание, слух. Собственно, те черты, которые млекопитающим присущи. И, собственно, наверное, сначала-то появилась, может быть, даже не шерсть, а именно вибрисы.
Вибрисы, да.
Которые отвечали за осязание.
Это мы все про птиц. Давайте вернемся к птицам.
Есть же точка зрения, что весь мезозой и весь кайнозой борьба вооружений шла между завроморфным и тероморфным стволами. Завроморфы — это кто такие? Это ящерицы. Ящероподобные, вершины которых сейчас являются птицы. А тереоморфные — это звереподобные, вершины которых сейчас являются млекопитающие. Да? И вот как бы весь мезозой, вернее, даже еще с палеозоя в пермское время началась вот эта такая...
С появлением первых зверозубых.
Да, с появлением первых зверозубых. И зверозубы-то сперва побеждали. А потом случился очень серьезный кризис в триасовом периоде, между первыми и триасом. То есть где-то
вулканические,
это 286 миллионов лет назад очень серьезный кризис произошел, биота очень сильно оскудела, и произошел вулканизм, материки стали выглядеть по-другому.
Ну, климат наверняка, просто климат, все в климате.
Ну, и это тоже.
Ну, вот. Сначала идет дрейф континентов,
конечно.
Вероятно, меняется ход течения Мирового океана, так скажем,
конечно.
Циркуляция глобальная, причем не просто там Гольфстрим замерзает, а все вместе, да?
Нет, ну, например,
вот тогда не было,
в пермском периоде было самое серьезное оледенение.
Самое серьезное, да, и, ну, собственно говоря, поэтому все и произошло.
И самое интересное, что в триасовом периоде на опустевшей планете, ну, на которой имелись некие остатки старой жизни, она стала представлять собой арену для бурного развития новых форм жизни.
Угу.
И каждая из групп вот этих, скажем так, ящерообразных и звереобразных выдали на гора очень мощное оружие для дальнейшего противостояния. Ящерообразные выдали динозавров, а зверообразные выдали млекопитающих. И случилось это в конце триаса примерно 225 миллионов лет назад.
То есть и те, и другие стартовали одновременно?
Да, они ровесники. Динозавры и млекопитающие — это ровесники.
Итак, 225 миллионов.
225 плюс-минус.
Плюс-минус 6.
Да, поздний триас.
Да, появились настоящие динозавры. Раньше появились так называемые зверообразные рептилии и почти что млекопитающие цинодонты, да, 280.
Там был очень плавный переход.
Грубо говоря, несведущий человек вдруг встретил цинодонта какого-нибудь, он принял бы его за некого неуклюжего зверька млекопитающего.
Да, многие цинодонты. Их раньше рисовали. Дело в том, что раньше их всегда делали более рептильными, динозавров делали более такими присмыкающими. А сейчас выясняется, что...
Совсем нет.
Да, что многие динозавры были больше похожи на птиц.
На птиц,
а
такие
многие
бегают.
Зверозубые рептилии были больше похожи на млекопитающих.
А 225 миллионов лет назад, 226 или 224, вдруг появились и те, и другие.
Ну,
млекопитающие.
Вдруг.
Ну, не вдруг,
не
да,
вдруг,
не вдруг. Не вдруг, а вот так вот уже количество признаков, по которым мы можем причислять млекопитающих к млекопитающим рептилии рептилиями, дошло именно этого уровня.
Ну, есть некоторые черты. Рептилии к динозаврам, потому что рептилий-то было много.
Да, я извиняюсь, а рептилии к динозаврам. Да. Ну, есть некая совокупность признаков. Вот это уже млекопитающее, и вот это уже динозавр, а это еще нет. Так вот, динозавры, чем они победили? Вдруг они вот выскочили на арену и стали... Не вдруг, конечно, но вот их победная поступь? С чего
началось? Ну, началось все с того, что рептилии, ну, фигурально выражаясь, придумали очень интересную штуку. Динозавры — это представители группы архозавров, главенствующих рептилий. Архозавры переводятся.
Крокодилы, да? Сейчас. Вот
крокодилы, там. Птерозавры, все оттуда. Все это архозавры, еще несколько групп.
Летающие ящеры.
Да, летающие ящеры. И одним из очень важных приобретений стало вот что. Это мобильность. Дело в том, что зверозубые рептилии, вот эти зверообразные рептилии, они не могли развивать высокие скорости, потому что у них ноги были еще устроены рептильным образом.
Как у крокодилов.
Как у крокодилов. Торчали в стороны. Варанов. Очень трудно вот на таких
раскоряченных ногах
бегать. И, собственно говоря, проблема была в том, чтобы как бы подвести ноги под корпус. И если с задними ногами это получалось довольно быстро, почти у всех, то с передними ногами было очень тяжело. И предки динозавров совершили революцию. Они отказались от попыток поставить эти передние ноги под тело, а выпрямились на задних ногах. То есть передние ноги не стали использовать для передвижения.
И побежали.
Стали бегать на задних ногах. И сразу
как курица перед ними, бегает, да?
Да, ну, сразу перед страус. Ними открылись колоссальные возможности для всего. А предки млекопитающих так не смогли. И, собственно говоря, и многие млекопитающие, даже современные, те же взять утконосов, ехидн, у них до сих пор большие проблемы с передвижением из-за негодных передних ног, которые по-прежнему раскорячены.
То есть вот именно перемещение под корпус задних конечностей и соответствующее одновременное.
Бипедальность,
да, перемещение центра тяжести, что ли, центра ответственности за перемещение именно на две ноги, да, не на четыре, а на две ноги.
Да, да.
То есть, грубо говоря, встали на две ноги.
Встали на две ноги,
совершенно. И побежали. И это самое главное преимущество динозавров. Потом они опускались.
Много раз и независимо, да.
Очень опускали. Толстые и большие стали.
Совершенно верно. Но все ранние динозавры, они были двуногими. И это сразу дало толчок. Нет, ну там еще происходили преобразования в зубной системе, в дыхательной системе довольно серьезно.
А вот у меня такой вот вопрос. Ну, наверняка слепки остались черепов динозавров, да. Так что мы можем судить о том, что у них было там в голове. Угу. Мы знаем, что птицы, они устроены по-другому, да? Они унаследовали это строение мозга свое, знаменитое птичье, да? Унаследовали от динозавров, скорее всего. И думают птицы не тем местом, чем думаем,
да,
мы.
Совершенно,
да,
верно. Не корой больших полушарий, да, головного мозга.
А продолговатым, да, по-моему?
Нет. Млекопитающие думают именно серым веществом, да, коры головного мозга.
Да, я про птиц говорю.
А птицы все-таки, они тоже передним мозгом.
Передним, но... не задним?
Нет. Все-таки передним, но у них все это по-другому. У них не в коре все это сосредоточено.
А где-то в районе мозжечка,
ну, да? Нет, мозжечок, он остается в основном для координации движения.
Ну, понятно, да. Я говорю, в районе.
Ну, да.
Центра,
да, скажем так, да.
То есть думают птицы...
Другими отделами мозга.
Другими. И, может быть, мозг их более компактен, как, напоминаю, микросхему некоторую, да? Вот было ли у динозавров что-то подобное? Я к тому, что, может быть, не сразу, насколько они были сообразительны. Мы знаем, на какие чудеса способны современные птицы, да?
Да.
Там новокаледонские вороны, которые, ну, да, изготавливают, да, орудия труда, разные прищепки, которыми извлекают разных червячков из коры. Мы знаем знаменитых этих австралийских ворон, которые не вороны, играющих друг,
да,
с другом.
Да. Но... Ворона-свистуны.
Ворона-свистуны, да, так называем, которые не вороны вовсе, да? Ну, то есть в разных группах птиц появляются свои интеллектуалы. Не все такие, как бы, мягко говоря, несообразительные, как страусы, птицы, а есть и настоящие. А попугаев мы,
конечно,
забыли. Это,
конечно,
вообще просто, да, удивительные создания, которые, похоже, обладают ощущением собственной личности, да? Ну, во всяком случае, некоторые жако так вот точно, да? То есть очень развитые интеллектуальные существа. Вот насколько динозавры были? Мы же привыкли думать, что всегда в нашем детстве говорили, вот думаешь крестцовым мозгом, да, когда нас ругали учителя,
да,
биологии, как динозавр.
Как динозавр.
Ничего не понимаю. На самом деле, оказывается, может быть, и не так все. Ужасно-то. Крестцовый мозг был нужен для того, чтобы перемещать это. Да?
Нет, ну, динозавры же были тоже очень разные. Потому что вот, когда мы говорим про крестцовый мозг, мы говорим прежде всего об огромных зауроподах с маленькой головкой, длинной шеей. Ну, то, что у обычного человека ассоциируется со словом динозавр. Вот такая 30-метровая штука, которая весит больше 40 тонн, медленно она передвигается. И вот, собственно, так рисовали всех динозавров во времена там, с Дэна Кабуриана, там, в середине,
ну, да,
в начале 20 века. Вот они считались такими довольно тупыми, неповоротливыми созданиями. Считалось, что, наверное, многие из них вообще не могли существовать на суше, а, скорее всего, в каких-то мелководьях они паслись, потому что, ну, трудно себе представить, как такой вес, возможно, по суше таскать. А где-то к концу 20 века Мнение о динозаврах стало стремительно меняться. Во-первых, выяснилось, что многие из них жили структурированными сообществами, заботились о собственных детях, да, чего современные рептилии себе особенно не позволяют, да, ну, кроме крокодилов, пожалуй, и некоторых ящериц. То есть у них была забота о потомстве, у них было, очевидно, выкармливание детенышей, как у птиц совершенно. То есть семейная жизнь была весьма разнообразна. А это сразу подразумевает, что в голове-то что-то к этому должно было приспосабливаться потихоньку. Да? Второе, конечно, это теплокровность. Очевидно, что даже огромные динозавры, они были, ну, скажем так, не факультативно, а вынужденно теплокровными, потому что они нагревались и не остывали. И иногда говорят, что это не теплокровность. Ну, теплокровность вообще слово не очень понятное. То есть поддержание постоянной температуры тела. Вот говорилось, что динозавры, они были тепловато-кровными. Да, что у них просто за счет огромной массы они и не остывали особенно.
Ну да.
А потом выяснилось, что когда начали открывать все больше и больше оперенных динозавров, вот из группы хищных динозавров, двуногих,
которым надо было мышцы держать,
которые,
тепле,
да, да,
рвануть, чтобы резко.
Рвануть резко. Причем среди хищных динозавров были же и маленькие совсем,
да,
ребята. Да,
там, в основном.
Да, не только тиранозавры огромные. Да,
огромное количество было таких
было маленьких. Мелких. Сейчас известны уже динозавры оперенные, размером с дрозда примерно. То есть небольшие. И они явно были теплокровными. Им надо было сохранять постоянную температуру тела, в том числе зимними ночами, а жили они, извиняюсь, иной раз и за полярным кругом.
Да, в Антарктиде.
В Антарктиде.
То есть, скорее всего, они были теплокровными.
Не скорее всего, это сейчас считается доказанным. Для хищных динозавров вот то, что они были оперенными, то, что они были быстрыми, то, что у них был развит мозг, соответственно, был уровень метаболизма, скорее как у млекопитающих, да, да. То им требовалось...
Ну, как у современных птиц.
Как у современных птиц.
Так вот, откуда появилось перо? Я помню, что была такая теория, что перо — это некое развитие чешуи.
Производная, да? От чешуи.
Производная от чешуи. Угу. Вот чешуя каким-то образом трансформировалась, непонятно каким, ну, мутация какая-то произошла. И это очень оказалось здорово для того, чтобы согревать тело.
А возникло это вот почему. Ну, чешуя, во-первых, у птиц сохраняется, на ногах, в частности.
Ну да, да, конечно.
И очень часто бывают, когда там скрещивают разные породы голубей, кур каких-нибудь, зачастую чешуя на ногах превращается в перья. И наоборот. И решили, что вот таким способом, примерно, наверное, из чешуи произошло перо когда-то там у птиц, у динозавров и так далее. Сейчас выясняется, что нет, все было гораздо сложнее. И, собственно говоря, чешуя — это производная наружного слоя кожи, эпидермиса фактически. Угу. А перо, как сейчас выяснилось, закладывается в более глубоких слоях кожи и имеет другое происхождение, и гораздо больше общего у пера с шерстью.
А протоперо есть у каких-нибудь современных рептилий?
У современных нет. Но ведь к перьям рептилии приходили неоднократно. И, возможно, не только динозавры приходили к перьям. Как только надо было сохранять постоянную температуру тела, как только появлялось четырехкамерное сердце...
У динозавров четырехкамерное?
Похоже,
было,
что
как
да.
у крокодилов,
похоже,
да?
что да. Ну, либо не до конца четырехкамерное, но, по крайней мере...
Или как у птиц.
Я думаю, что у хищных динозавров, вот тех самых оперенных, быстрых и сообразительных ребят, угу. было ну, настоящее четырехкамерное сердце, как у птиц. И даже есть окаменевшие отпечатки сердца, где это подтверждается.
То есть всем известный тираннозавр на самом деле был такой здоровенный петух, да?
Вот красивый, с тираннозавром не очень понятно. Да. Дело в том, что...
И он был столь огромен, что ему не надо.
Нет, он, похоже, был покрыт пуховидным пером, но вот как раз мелкие хищные динозавры...
Им важнее было.
Им было это важнее. Они были более подвижными. Тираннозавр все-таки был не шибко подвижный. А мелкие динозавры, вот эти хищные, сейчас их рисуют вообще, ну, практически птицы.
Ну да, очень красивые.
Очень, да, такие разнообразные, с разным оперением.
Ну, более того, они же кое на чем основаны, а именно на том, что пигменты стали находить,
да,
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 в отложениях. Да. То есть понятно, что перья были окрашены. Понятно даже примерно как и чем, да? Поэтому вот такие реконструкции. Не потому что художники там что-то как-то, как свойственно художникам, поддерживают искусственно свое состояние творчества. А вот, ну, действительно был.
А кроме такой... того, вот этих мелких хищных динозавров, которых считают зачастую предками птиц, и, может быть, это действительно так, у них возникла еще одна интересная особенность. Их руки... их передние конечности, прежде чем превратиться в крылья, они превращались в крылья, потому
такие.
Что были крылатые динозавры, летающие,
да, да,
не
да.
связанные с современными птицами. Так вот, они даже стали называться манирапторными динозаврами. То есть у них передние конечности не сократились до каких-то смешных придатков, как у тираннозавра крохотного, которым он ну, ничего даже в зубах поковыряться не мог, да? А были вполне функциональными и, очевидно, своими пальцами они могли совершать довольно сложные движения. И манипулировали своими руками, можно сказать. И это не могло не сказаться, опять же, на функциях головного мозга, естественно.
То есть они были достаточно умны. Да. Но все-таки им этого дела не хватило, потому что очередной раз поменялся климат, поменялись условия, и все закончилось печально.
Там довольно сложная штука происходила. Ну, давайте мы здесь опустим всякие гипотезы, связанные там с падением метеорита.
Ну, известно же, что они вымерли резко, вымирать начали задолго до
падения. Задолго, конечно. Многие группы динозавров, во-первых, надо сказать, что динозавры были очень разнообразны. Было два отряда динозавров. Были птицы тазовые, ящера тазовые. Внутри каждого из отрядов были свои семейства. Одни сохраняли двуногие у локомоции, другие становились на четыре конечности. Они были очень разные по способу питания. Там многие перешли к растительной ядности. Даже таких было большинство. И постепенно они вымирали. Там вот, например, гигантские зауроподы вот эти, они к концу мела уже их почти не было. Они остались только в Южной Америке, в Австралии, в общем-то. Их заместили другие группы динозавров. Так что постепенно шел процесс замещения одних динозавров другими.
Ну, экосистема развивается же просто, да?
А главное еще, мы не должны забывать про тех ушедших в тень млекопитающих.
Которые подъедали.
Которые тоже ведь развивались. То есть, представляете, млекопитающие, вот они две трети своего существования они провели по соседству с динозаврами. Где-то там в низшем размерном классе.
Была разнообразнейшая.
Ночи, да, потихоньку они развивались.
Были и плацентарные, и сумчатые, и еще какие-нибудь мультитуберкулятые, уж не знаю, как они выглядели.
И они, естественно, тоже умнели. Они повышали свои социальные навыки. Они научились лучше заботиться о потомстве, они научились лучше добывать свой корм, то есть потихоньку готовилось снизу вот это.
Ну, в общем-то, можно сказать, что разделение на современные отряды-то произошло еще, наверное, при динозаврах, до падения метеорита.
Нет, не совсем так, но по разнообразию в конце мела млекопитающие уже превышали динозавров. Там были другие отряды, их было много отрядов, но из современных отрядов почти не было, ну, там... Несколько было, 3-4.
Ну, группы-то копытные уже выделились, низкомоядные выделились,
хищные
выделились, даже предки обезьян, похоже, выделились.
Ну, да.
О чем мы с вами говорим?
То есть, фактически, разнообразие было уже очень велико.
А динозавры еще жили. И не подозревали, что...
Но динозавры потихоньку уходили в верхние размерные классы.
Я думаю, что еще и птицы поджимали. Поджимали со всех сторон.
Нет, ну, птицы, во-первых, поджали сперва птерозавров со страшной силой, да? И вот потихоньку динозавры и птерозавры, кстати, тоже, оказались вытеснены птицами и млеками.
То есть, динозавры, та ветвь динозавров, которая называется птицами вместе с млекопитающими... Победили всех остальных.
Они вытеснили из мелких размерных классов.
Но не рептилии.
Оставили только гигантизм.
Рептилии, что удивительно.
Не рептилии, да. Потому что многие рептилии же тоже в мелком размерном классе продолжали существовать и совершенствоваться. Возникли змеи из ящериц, да. Ящерицы достигли колоссального разнообразия. Ну, если мы помним... Крокодилы пережили ведь...
Да, это удивительно, но крокодилы сдали практически все свои позиции.
Кроме околоводных.
Кроме амфибиеподобных, да, таких форм, которые ведут амфибийный образ жизни. Они были же бегающие, прыгающие.
И даже двуногие были
крокодилы. И двуногие крокодилы.
Да, кстати, сразу хочу напомнить нашим слушателям, что морских динозавров не было. Не было плавающих динозавров, это были другие ящеры. Все
были
эти ихтиозавры, все эти
вараны,
мозазавры, плезиозавры, плеозавры — это не динозавры, это другие ящеры, другие присмыкающиеся,
которые просто жили,
жили в воде. Да. И, кстати, вымерли некоторые из них тоже в эпоху динозаврового вымирания. А некоторые раньше, как и другие динозавры. Ну, что, какой можно сделать вывод? Что, ну, динозавры сошли с арены в качестве вот таких мегафауны, да? Но рептилии остались, до динозавра остались. Если считать птиц потомками динозавров, и постдинозавры тоже остались, и по-прежнему завроморфный вот этот ствол эволюции, он господствует. Не в крупном размерном классе. В крупноразмерном классе победили тереоморфы, то есть млекопитающие. А в мелком размерном классе все-таки завроморфы по-прежнему. То есть млекопитающих, ну сколько? Ну, 6 тысяч видов, да?
Я боюсь, мы перехватываем инициативу одного канала, который говорит, что ящеры все заполонили.
Ящеры все заполонили. А вот если современных присмыкающихся, которые все завроморфы взять, плюс птиц, это, ну, 18 тысяч видов. В три раза больше.
И таки действительно заполонили рептилоиды, но в виде птиц и обычных рептилий.
Ну, на самом деле, в таком случае надо говорить о том, что наша планета является планетой насекомых, потому что никакие позвоночные своим разнообразием с насекомыми не сравнятся.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Евгением Кобликом, говорили мы с ним о динозаврах и о том, что складывалось вокруг них. Спасибо за внимание, всего вам доброго, слушайте нас на Радио Россия.
О животных с Иваном Затевахиным.